Он хотел жить и умереть странником. Воспоминания о кавказском старце и иеромонахе Мардарии в схиме Алексии. Нам известны жизнь и творение древних подвижников благочестия Макария Великого, Иоанна Лествичника, Исаака Сирина, Ефрема Сирина и других святых отцов первых веков христианства. Но мало кому известны подвиги современных подвижников Кавказских гор. Одним из них был отец Мардарий, который жил Евангелием, руководствовался духовной мудростью древних святых отцов. Когда о нем стали узнавать, то батюшка просил о нем ничего не рассказывать. «Богу это не нужно», — говорил он, — «я хотел жить и умереть странником». Но получилось иначе. Последние годы жизни в пустыне батюшка полностью потерял зрение, а кругом скалы, пропасти, и одному ему там находиться стало опасно. Только тогда батюшка был вынужден дать согласие вывести его из пустыни, и всю оставшуюся жизнь, где бы он ни находился, тосковал о своем кавказском пустынножительстве. Отчего батюшка покрывал завесой молчания свой подвиг? Думается, что были на то причины духовного характера, и прежде всего – это абсолютное неприятие суетной мирской славы и нежелание выставлять на показ жизнь своего внутреннего человека, который в суровых аскетических условиях духовно развился и окреп. Иеросхимонах Алексия, в миру звали Михаилом Васильевичем Даниловым, родился он 10 июня 1929 года в селе Богородицкое Ясиновского района Курской области. С детства посещал храм, который находился в ближайшем селе Горшешное. Семья Михаила состояла из 8 душ. Мать его Мария умерла, когда Мише было всего 3 года. Отец работал на мельнице. Вскоре после смерти матери, по решению семейного совета, отец стал жить с другой семьей, заботясь и о своих детях. Некоторое время Миша и его младший брат жили у сестры, у которой тогда было 2 своих детей. Когда старшие уходили работать в колхоз, он оставался в доме, доил корову, готовил кушать, убирал. Впоследствии батюшка вспоминал: работал по дому, воду носил на коромысле по 2 ведра, 10 литров в каждом. Бывало, упаду, разолью и опять иду набирать. А зимой, пока донесу, вода превращалась в лед. Сестра ругала, что полные ведра набираю, а я думаю, чтобы в следующий раз не ходить. Сестра уходила на работу, а я оставался за хозяина. Когда все приходили, прятался в вишневом саду. «Зовут кушать, а я не иду. Потом прихожу, где был?» – спрашивают. «А я места своего не открываю. Любил уединение с детства». Когда подошел возраст, Мишу отдали учиться в 1 класс. Но школу он посещал нерегулярно. «Когда ходил, когда не ходил, дома дела», – вспоминал батюшка. 4 класса начальной школы все же закончил, а в 5 класс нужно было идти в соседнее село за 3 километра от дома. Часто зимой, когда поднималась метель и дорогу заметало, занятия приходилось пропускать. В годы гонений на церковь в соседнем селе собирались разрушить храм. Люди приходили и забирали из храма все, что можно – иконы, покровцы. Сестра сказала Мише: «Беги и ты, принеси святыню нам в дом». Побежал. Прибегает – так и есть. Люди разбирают святыни, так как церковь взрывать собираются. Какой-то мужик залез на иконостас и выбирает иконы с верхнего яруса. Они летят и падают на пол, разбиваются. Иконы, сохранившиеся целыми, сельчане забирают домой. «Смотрю, — вспоминал он, — летит большая икона, бух об пол. Я хватаю, моя, моя. Люди подошли, чтобы прочитать, какой святой изображен. А икона старинная, поэтому на ней буквы плохо видны. Так и не узнали. Потом уже в Киево-Печерской лавре я видел такую же икону. Это был апостол Андрей Первозванный. Взвалил ее на спину и пошел. Икона тяжелая, а до дома 2 километра было. Люди встречаются и говорят: «Смотрите, какой хороший мальчик, он икону домой несет». Я пока ее нес, очень устал. Хорошо, сестра на дорогу вышла и увидела меня, подбежала, помогла. Я еще покровец из алтаря принес. А вообще, у нас дома были иконы, лампадка, правда, масла уже не было. Мы на лампадку покровец положили и перед этой иконой поставили». Потом началась война. Старшие братья Михаила воевали, и все вернулись с фронта, возможно, уже тогда по молитвам батюшки. Уже после войны погиб 11-летний братик Алексей. Возвращаясь из школы, он на улице подобрал снаряд, который взорвался у него в руках. В 1946 году в стране был страшный голод, и на селе жилось особенно трудно. Сначала еще кое-что было, некоторые держали коров, а потом и того не стало, вспоминает о том времени батюшка. В 1948 году Михаила в добровольно-принудительном порядке забрали прямо с поля на шахту. Отказался бы, судили. «Улица опустела без него», — вспоминал брат Андрей. Уже тогда Михаил находился в нравственном поиске. Научился сам играть сначала на балалайке, затем на гармошке. Для того, чтобы купить гармошку, семье пришлось кое-что продать. И потянулось к нему деревенская молодежь. Стали звать его играть на вечеринках. Потом надо было девиц до дома провожать. Все радуются, а мне, если придется какую-нибудь девицу провожать, то я иду с ней молча, за руку не беру ее, до калитки доведу и бегу домой. Вот такой я жених был. Господь дал ему музыкальный талант, чтобы славить Бога. Впоследствии это помогло Михаилу с особым усердием служить Господу. С этим талантом связано и первое послушание. В храме Михаил начал петь на клиросе. Всю свою жизнь батюшка прожил в чистоте и девственном целомудрии, строго соблюдая себя от всего, что может нарушить это. Не все могут нести тяжкое бремя девства, потому оно предоставлено свободе желающих. Девство есть печать совершенства, подобие ангелам, духовная святая жертва. Кто старается быть чистым во всех членах тела своего, кто истинно благочестив и удаляется того, что оскверняет тело, тот может сказать вместе с Давидом: «Вся кости мои рекут, Господи, Господи, кто подобен Тебе?» Такой человек обуздывает все чувства свои, не позволяет им господствовать над самим собой и возлагает на них иго Господне. Святитель Антоний Великий. Радуйся, небес, Получать профессию Михаила принудительно направили в Ворошиловградскую область. Там его определили на фабрично-заводское училище в надежде, что он станет работать шахтером. Правда, брат приезжал в училище ходатайствовать о переводе Михаила в Херсон, но ему отказали. Там, в Ворошиловградской области, он остался работать по направлению. Однако, не проработав на шахте и года, истощенный голодом, Миша заболел туберкулезом. Тяжелый труд под землей был ему не под силу. Пришлось все-таки уехать в Херсон к старшему брату. Устроился он на обувную фабрику, и оттуда направили его во время отпуска в санаторий на лечение. Так и выжил. После санатория некоторое время жил у верующей женщины, что было редкостью в то время. Посещал богослужение в храме. Молился обычно за колонны, прятался от людских глаз. Но не заметить его было невозможно. Пышные темно-русые волосы, большие голубые глаза, всегда смиренный, кроткий. Внешность была очень благообразной. Обратили на него внимание матушки и пригласили на клирос. Даже невесту ему нашли, регента Анну, которой он сразу сказал о своем намерении стать монахом. Через несколько лет у них была короткая встреча в Киево-Печерской лавре. Анна тоже стала монахиней. К тому времени у него появился духовник, отец Варсонофий Юрченко, ныне прославленный в Херсоне исповедник.